Я вас категорически приветствую, дорогая гостья. Вы кто?
Приветствую вас, Дмитрий Юрьевич. Да. Меня зовут Евгения. Мой позывной «Ёжик». Я оператор БПЛА. Служу в 87-м отдельном стрелковом полку. Была в расчете Гудвина с Эрнестом. Расчет дальней разведки, самолетной разведки. Расчета больше нет.
Как так получилось? Вот тебе как это изнутри вообще виделось?
Мне изнутри... Я хочу в этом разобраться. Я не знаю, как так получилось. Сейчас я имею данные, что этого расчета больше нет. Это были профессионалы, профессионалы высокого уровня. Их отправили без задачи на поле боевых действий, в штурмовую задачу, скажем так, которую им поставили через 4 дня после нахождения их на передовой линии. Их сняли со своей позиции, им дали час на сборы. Отправили их прямо наперед, и там задач не давали. Они 3 дня ходили по полям и посадкам группой в 12 человек. Потом, все-таки получив задачу штурм лесовки, пришли в эту лесовку, в расположение на тот момент начальника штаба 3-го батальона Грека. Грек является ставренником нашего комполка Пузика. Он рядовой на должности начальника штаба батальона тогда был.
Рядовой?
Да, потому что у них спецзвание, они же все бывшие донецкие милиционеры.
А.
Да, и, соответственно, это звание, оно не переносится...
Специальное звание,
да, оно не переносится. Хотя им были даны Пузиком обещания, что эти звания переведутся на военные и будут котироваться точно так же. Пузик у нас вообще на все такие ключевые моменты, места поставил только своих людей.
Это подразделение российской армии, я правильно
это
понимаю?
Это формирование донецкое, которое вошло в подразделение российской армии после вот этой вот реформы, когда всех в Министерство обороны, после истории с Пригожиным, когда нас всех, в принципе, запихнули в Министерство обороны. Всех, кто был там ЧВК, не ЧВК, все стали министерскими, в том числе и вот этот 87-й отдельный стрелковый полк тоже.
И это в российской армии так можно на должность начальника штаба поставить рядового?
Дмитрий Юрьевич, я бы хотел этот вопрос задать министру обороны нашей российской армии, да, можно ли на должность командира батальона, можно ли на должность начальника штаба поставить рядового. Вот у них бы я хотела бы спросить, потому что я в армию пошла добровольно, и, скажем так, об армии я ничего не знала. Я умею летать, вот это я умею. А устав, я вам скажу так, мы даже присягу не приносили.
Неплохо.
Да.
А сразу вопрос, а вот вы вот умельцы, да, умеете пользоваться определенной техникой с определенными результатами, а это внутри подразделения, внутри полка, батальона, роты, оно как-то выделяется, что вот у вас там взвод БПЛА какой-нибудь, то есть это отдельное специальное подразделение, оно так или не так?
Оно так и не так, объясню. Вот этот вот полк формировался из тех, кто пришел за Стрелковым в тот момент в батальон Александра Невского, если я не ошибаюсь. Я далека от политики, я просто знаю, что эти люди были именно с идеей все-таки приближения победы. И полк Стрелковый. Я на должности радиотелефониста. Гудвин был...
То есть, внутри штатного расписания никаких БПЛА нет вообще?
Нет.
Да?
Есть отдельный приказ предыдущего командира полка Кутарева с позывным «Седой» о создании внештатного подразделения полковой разведки, где командиром назначен Эрнест, подполковник, кадровый офицер, подполковник РВСН с профильным образованием, всю жизнь отдавший армии. Он был назначен командиром подразделения нештатного, а по штату он находился командир отделения взвода снайперов, подполковник. Вот, то есть у него было свое подразделение, нас было порядка 30 человек. Это мавиководы, это FPV-шники, это дальняя разведка, инженеры, те, кто производит наземные дроны, те, кто производит FPV, те, кто их ремонтирует, те, кто их прошивает, техники, механики. Все это было в одном подразделении.
То есть это разные специализации, да?
Да.
Извиняюсь, буду перебивать. А оборудование откуда берется?
Либо за свой счет, либо за счет волонтерских организаций. Вова Грубник, призрак Новороссии, помогал. Киба с радиосвязью помогал. Михайловичи, все-все-все, сети, аккумуляторы, группа помощи землякам, множество волонтерских организаций, которые помогали нам, потому что знали, что мы умеем, и помогали они адресно. Угу. Они помогали не полку, вот нате вам там мешок этого, и отдайте это в полк. Нет, ребята, нате вам мешок вот этого и покажите, что вы умеете. Мы именно этим и занимались.
А дальше это как это выглядит? Вот у вас подразделение внутри подразделения, и вам волонтеры поставили некую технику. Она как считается? Ваша, не ваша? Кому она принадлежит, как ей распоряжаются?
Она принадлежит, в принципе, всему полку. Так как в полку действительно не было операторов БПЛА, соответственно, все, что касалось БПЛАшной тематики, было тем, кто умеет. Угу. Если поставляли сети, они распределялись на весь полк. Если поставлялись там борщи, вот это вот все, что там бабушки, дедушки наши собирают, тоже на весь полк, там сухие души, ну вот стандартную такую ситуацию, распределялась на весь полк. У нас в подразделении был учет журнала гуманитарки, был человек, назначенный за его ведение, это, если не ошибаюсь, это форма 40, и мы ее вели. Потом, уже когда Игорь Викторович к нам пришел, он пришел сюда, как говорится, со своим самоваром.
Кто такой Игорь Викторович?
Это наш полковник Пузик, товарищ Злой. Пришел он сначала на ВРИО комполка, потом стал, если я не ошибаюсь, комполка 87-го. Пришел он сюда со своим самоваром, с супругой Катериной, с ее женой Валентиной.
Сестрой.
Сестрой, да, простите, заговорилась. Это люди, которые с 15-го, с 14-го года вроде бы занимаются гуманитаркой, у них был фонд «Добрарусия», по ним было уголовное дело по факту хищения гуманитарки в 15-м году, груз из Ямала просто пропал, но оно также закрыто, вот просто вот ему не дан ход. По Игорю Викторовичу Пузику есть уголовное дело по факту выстрела им из АК-12 своего подчиненного Новикова. Тоже не доведено до конца. Из личной неприязни, да.
Так.
Конкретно в материалах уголовного дела, что это было из личной неприязни. Вот. И вот с открытым уголовным делом товарищ полковник становится на должность командира полка. И одним прекрасным днем отправляет весь расчет на обнуление.
А как так получается? Это личного состава нет? В российской армии нет такого количества офицеров, чтобы обеспечить тамошние подразделения? Или почему такие люди становятся командирами полка? Как это получается?
А вот это, наверное, вопрос к нашему Владимиру Владимировичу. Даже не стану задавать это к министру обороны. Да? Как получается, что в Донецке невозможно найти человека, который будет говорить вот на чистом русском языке, да, и иметь кадровое назначение, да, это все ставленники, абсолютно все ставленники, это люди, которые нам говорят достаточно прямо, что мы пришли на их землю, чтобы зарабатывать денег.
А там у вас, извините, я уж совсем углублюсь. А у вас там военная разведка, контрразведка в подразделениях есть вообще, нет?
У нас есть куратор Федеральной службы безопасности, курирует он наш, не то что полк, бригаду очень давно. Этот куратор входил в состав комиссии, проверку которой поручили, вот Белоусов поручил провести. И человек, он общался с Эрнестом на протяжении полутора лет. Он, в принципе, знает о таких кадровых проблемах, как списание НБСников на передовую. НБС – это статус небоеспособный, это люди после ранений, находящиеся на излечении. Но когда горячо и когда люди очень на передовой нужны, медикам полка очень легко взять и отправить его на передовую. В больном состоянии, недолеченном состоянии. То есть я могу вам много что говорить, что было просто вот неукладывающего в голове.
Туда не будем углубляться, да. Вернемся чуть-чуть назад. Вот приходит гуманитарная помощь, вот пришло 10 мавиков, например. Эти мавики, они ваши или полковые? Командир полка их может забрать туда, куда захочет у
вообще
вас?
Вообще да. Вообще может забрать туда, куда захочет. Потому что я вам сейчас расскажу, как это было.
А есть специалисты, которые умеют ими пользоваться, вот взял, забрал, а куда отдал?
Я не знаю, куда он их отдал. Я вам могу сказать так, у нас в подразделении была своя лаборатория по производству FPV-дронов. Угу. Были мавики, матрасы, личное оборудование, там ноутбуки.
Что такое матрас?
Матрас – это Матриз 30 и Матриз 300, это квадрокоптер. Угу. Дорогущая штука. С тактикой применения у них так сложновато, но очень дорогая вещь, и если ей уметь пользоваться, она послужит очень хорошо. И вот Пузик приезжает к нам на ППД, да, и видит все это оборудование. Угу. Он его просто берет с четырьмя КАМАЗами и вывозит. Несмотря на то, что там есть личное. Вот, допустим, я вот лично, как оператор FPV, да, угу. в том числе, покупала себе лично пульт там TX-16, очки Skyzone, угу. это там один 16 тысяч, другой 40 тысяч, там ноутбук за 100 тысяч, да, потому что на симуляторе надо учиться летать. Угу. Это вот о тех деньгах, которые мы зарабатываем. Угу. Бронежилет, каска тоже за свой счет. Ну, в армии же у нас все есть. И, соответственно, просто взял и увез. Мы остались просто без оборудования.
А куда, еще раз, а куда все это делось?
Мы не знаем. Вот сейчас все эти данные поданы в следствие. Угу. Пропало вот это, вот это, вот это, вот это, найдите.
Но не пропало, его забрали.
Народный фронт?
Нет.
Народный фронт однажды поставил лично мне, скажем так, под… У меня был маленький каналчик «Ежовая эскадрилья», это такое ответвление от «Северного ветра» Гудвина, где мы рассказывали исключительно о работе девчонок-блашниц, да, то есть о том, как попасть в армию, как uh-huh. приходится в армию. Он был такой личный-личный для своих. И вот эти вот свои, тот самый Народный фронт, поставляют мне два «Луаза». Вроде бы машина такая ничем не примечательная, уже списанная, ее уже невозможно там не поставить ни, учёт, ни на учет, ни что, они привозят в подразделение просто для того, чтобы они работали на передовой. Я ни одну из них не увидела. Я даже не отчиталась за них, чтобы вы понимали. Человеку даже спасибо не сказала, потому что я их не увидела, мне нечего показать. Вот, просила сейчас подать их в угон, объяснила ситуацию, ну вот это происходит примерно вот так.
Атас, а были ли какие-нибудь, ну, скажем, что-то послужило причиной того, чтобы парней отправили на штурм, какие-то личные конфликты или что? Не может же такого быть, чтобы просто так взять и…
Расхождение менталитетов.
Так, в чем выражается?
Выражается в людях с большой земли и в донецких формированиях. Вы утром пьете заварной кофе или растворимый?
Завариваем.
Так да. Вы мажор, Дмитрий Юрьевич, вы мажор. Да.
Я буржуй, да.
Вот, в этом и ситуация. То есть, если человек пьет утром растворимый кофе, он мажор. Если он знает чуть больше, чем знает улитка, он тоже мажор. Или умник, или пафосный, и вообще так далее. То есть, это та армия, которой нужен тупой солдат. Это вот, это еще та армия, им не нужны мозги, они не понимают, что война высокотехнологичная, они не понимают, что ключевая ставка идет на технический прогресс, а им нужны тупые солдаты, ты на мясо, я пошел на мясо. В принципе, что наши парни и сделали по непонятным для меня причинам, потому что приказ был преступный, вот. С самого начала приказ был преступный, но тем не менее наши мужики Гудвин, Эрнест, Риф, Шок, Боцман и многие другие из группы в 12 человек, которые не вернулись, выполнили приказ. Обжаловать начали после выполнения приказа.
А дело было следующим образом, да, то есть сначала забрали оборудование, 4 КАМАЗа и увезли непонятно куда, потом отправили в штурмовой отряд, не знаю, как это правильно называется, который… Трое суток бродил неведомо где,
абсолютно
без конкретной
верно.
Задачи, да?
Да.
А в чем смысл брожения?
Вопрос к Игорю Викторовичу Пузику. В чем
смысл
брожения?
Сколько, например, они километров в день проходят?
Конкретно эта группа за последние сутки прошла 20 километров. И еще одна ремарочка.
Крепкие парни.
Очень. И еще одна ремарочка. Эрнестом с Гудвином в полк было затянуто. Простите за сленг, порядка 20 автомобилей разного рода. Хантеры, пикапы, уазики, неважно, 20. Uh-huh, uh-huh. Когда оказалось нужно, ни одного не оказалось на передовой. Ни одного. Эти парни ходили… Во-первых, когда они пошли без задачи, вот как идут операторы БПЛА на задачу, что у них с собой? Все для пилотирования, да. Это и выносы, провода, где-то у кого-то птичка валяется, где-то свои там планшеты, не планшеты. Они собрались именно так. А когда они пришли и задачу не получали, со всем этим оборудованием, со всем этим оборудованием, они трое суток ходили с одной позиции до другой, по причине того, что 8 числа забрали первую группу Гудвина с Эрнеста с комбатом Ником, он тоже сейчас 200, они прибыли на одну точку, провели там ночь без задачи, утром выдвинулись на точку 5 километров плюс, туда приехал комбат, кот, кадровый офицер, ни разу у него не было отказа от выполнения приказа, он получает от злого приказ заход в лесовку и говорит им: «Пятисотиться будете?»
Это значит, откажетесь выполнять приказ.
Да. Ему, соответственно, наша команда дает отказ: «Нет, кот, мы все-таки пришли воевать, и дезертировать мы отсюда не будем». Кот выезжает в Донецк.
Это он, с вашей точки зрения, специально такое спросил?
Нет, по доброте. Серьезно, по доброте. Туда нельзя было идти. Это был преступный приказ. Кот свидетельствует следствию о том, что приказ был преступный. Кот – комбат, боевой комбат, который всегда с парнями на передовой. Еще раз уточню, у него не было в его жизни ни одного отказа от выполнения приказа.
А если он туда на машине приехал, зачем эти шли пешком?
Кот приехал на машине, да, и уехал на машине.
А зачем эти шли пешком? Какой смысл?
Если издевательство. Можно... Ага. Издевательство. Они их деморализовывали в течение 3 месяцев. Деморализовывали специально, не давали задач, не давали обратной связи, держали на расстоянии, деморализовывали в прямом смысле слова.
А, извини, опять отскочим. А в чем смысл того, чем они занимались? Это обнаружение каких-то дальних целей, обнаружение ближних целей. Как технологически это происходит? У тебя есть самолетик, условно, да? Ты взлетела, летишь
и полетела и на 70 километров.
На 70
вперёд.
Километров. И на 70 километров ты, наверное, там всякое видишь. Например, что ты можешь там увидеть?
Мы видели и сопровождали «Хаймарс», который только что отработал.
«Хаймарс» – это тот, кто пускает ракеты.
Дальнего, да.
Хорошо наводящиеся.
Да. Да, угу. Те, которые стреляют, бьют по городу Донецку, например,
да.
как минимум.
Коротко для тупорылых, целеуказания для них дают американцы, и внутри них сидят американские экипажи.
Абсолютно верно, либо
недавно
обученные
самым
американцами.
Тупым президент Путин это уже на пальцах объяснил. Целеуказанием занимаются американцы, работают экипажи американцев. И вот вы видите этот «Хаймарс», например, ваши действия.
Мы в первый же свой полет видим «Хаймарс». Угу. Соответственно, начинаем трубить во все трубы и сообщать по иерархии, то есть, соответственно, начальнику штаба Мухи о том, что мы наблюдаем «Хаймарс». Тишина.
А какие действия могут предпринять? Я бы даже сказал, должны. Какие действия? Вот цель определена, доложили, и что должно произойти?
Немедленное уничтожение, потому что цель приоритетная.
А чем его уничтожают?
В полку у нас нету. То, чем можно было уничтожить конкретно этот «Хаймарс», потому что у нас есть только то, что полк стрелковый, и такой дальности в полку нет. Соответственно, что должен сделать командир полка? Быстренько сообщить в бригаду, вот у них уж есть и чем цель поражать, и чем еще и понаблюдать. Соответственно, такие цели передаются в бригаду. В бригаду это передано не было. Ни «Хаймарс» в бригаду это передано, ничего не уходило никуда.
Да это почему? Чем можно это обосновать?
Ну вот я не знаю, чем можно обосновать, когда командир не уничтожает противника. Наверное,
загадка.
Может быть, какие-то договоренности, а может быть, нет. Мы не будем догадки строить, да? Все эти данные, вся эта информация находится у следствия. Проверка Белоусовым инициирована. Назначено ФСБ, ВКР, военно-следственный отдел, прокуратура и Министерство обороны. 5 инстанций, которые проверяют вот конкретно это событие.
Это не единичный случай, да, когда вы что-то заметили, доложили, никаких мер не принято, да?
«Хаймарс», «ЗРК-стрела-10», «ЗРК-оса», «Абрамсы», «Брэдли», ротации противника от 20 человек, транспортировка бронетехники на трале противника – все это было обнаружено вот в период месяца полета. Потом наше ПВО сбивает наш борт. Это ничего страшного. Бывает, бывает такое, бывает война, да. Все нормально, все хорошо. Мы едем, получаем новый борт, собираемся снова летать. За два дня до старта полетов снимают первую часть расчета Гудвина с Эрнестом, отправляют на передовую. На следующий день снимают нас всех. Отправляют на передовую, оборудование собрать и привезти на батальон, в том числе самолет. Этот самолет пытались, соответственно, сразу же убрать, закрыть и так далее, но я пришла в следствие и попросила, чтобы они у меня его забрали под акт выемки. Угу. Просто как доказательство того, что самолет был и расчет этот существовал. Потому что все, что произошло с обнулением, это как затирание истории, что самолет вообще существовал. Вот просто такое ощущение, что это было неудобно. Что есть, вот представляете, командир полка, у него есть разведка на 70 километров вперед, а он таких людей в штурма отправляет. И я не могу сказать, что он тупой, потому что его жена заявляет, что у него два высших образования.
Может быть. Вполне может быть. Высшее образование – это не значит хороший командир и хороший человек.
Очень жаль.
Нет.
Очень жаль.
Давай вернемся. И вот, парней отправили пешком. Топтать по 20 километров, да?
Угу.
Я, кстати, как-то помню, прошел 26 за день, так я, у меня всю ночь, как у собаки, ноги дергались, и я спать не мог. Я, конечно, старенький уже и ходил, обращаю внимание, в удобных кроссовках, в курточке и с телефоном в кармане. Все, ни воды, ни еды, ни быка, я ничего на себе не носил. Это очень крепкие люди. Ну, а для чего это вас вот так болтать? Я, когда услышал, что их послали на штурм, ну, я как это, не принимающий участие, вот линия боевого соприкосновения, вот тут, понимаешь, засели хохлы, и вот мы идем штурмовать какой-то некий, условно скажем, укрепрайон. Все понятно, как мне кажется. Оказывается, нет.
Нет.
Оказывается, мы трое суток ходим налево, направо. Это как, извините, в анекдоте, мне не надо, чтобы чего-то там, мне надо, чтобы ты затрахался, вот.
Я так полагаю, расчет был на то, что их закидают сверху, пока они ходят.
Ага.
Потому что другого объяснения, посылания, можно найти старшего группы, да, обозначить,
да,
старшего, дать ему сопровождение, потому что по одному мы не передвигаемся.
Да.
И если уж надо было получить задачу, оттянувшись назад на 8 километров,
угу,
наверное, не надо было туда гнать группу в 12 человек, которая полностью экипированная, ну, то есть с рюкзаками и со всем.
Угу.
Могли два человека выдвинуться, задачу получить, прийти, задачу передать и, соответственно, на задачу выйти уже полным нормальным составом неумотавшихся парней.
Опять-таки, а вот ты как специалист, вот ты на чем-то летишь и видишь, как это выглядит, как ты их видишь, что вот идет, например, 12 человек, как ты это видишь? Они в тепловизоре, их просто видно, как это происходит?
Их днем увидеть гораздо даже сложнее, чем в тепловизоре. Если у меня ночью идут 12 человек, то не заметить их я не смогу.
Твои действия, вот ты их увидела. Ну, если вот нормально настроена служба, как твои действия? Вот идет 12 человек. Во-первых, это много или мало?
Это много.
Много.
Много, да. Это много. Для таких вот переходов это много, потому что, ну, как бы не двигаемся мы такими,
да,
группами.
И какие меры предпринимаются?
А если я лечу с грузом, я начну сама закидывать, но я вот, допустим, если лечу с ВОГом и вижу 12 человек, естественно, я не буду по ним работать. Я максимум одного раню. Мне проще сообщить минометному расчету, что вот на таких-то координатах остаться на том же месте, еще и расчет, и минометный расчет еще откорректировать. То есть это вот в хорошем случае должно выглядеть вот так. Но у нас.
А вот оно их... тебе как? Вот ты их увидела, и оно тебе сразу автоматически рисует координаты, куда
нет,
бить
конечно,
надо.
Нет, конечно.
А как? Или надо прямо сверху повиснуть, чтобы
нет,
определиться?
Нет, и у меня перед собой карта, я на этом поле давно, я знаю здесь каждую елку, каждая у меня по всем знаковым ориентирам поставлены рэперы, соответственно, уж по расстоянию посчитать, по... ну, это несложно, если есть опыт, да, то есть снять координаты абсолютно несложно. К любому перекрестку привязываешься, соответственно, на картах 200-300 метров от перекрестка, все, мы имеем координаты и работаем. Соответственно, в это время висят глаза, корректируют также огонь, это может быть... сообщить минометному расчету, это можно сообщить и в ПВ расчету, да, который тоже поднимет птичку и отработает по, допустим, пехоте любым воздушным подрывом, что будет эффективно, эффективнее, чем просто там прилет там, мины какой-то. Способов много, но.
Ну и вот такая толпа, она, в общем-то, заметное.
Более чем.
И это не важно, как ты идешь, да, там гурьбой построились в колонну по два или в колонну
скрытно,
по одному
скрытно,
на
10
метров один от другого, все равно увидят и все равно примут меры.
12 человек, конечно.
А зачем это? Ну вот я это, мне просто непонятно. Вот они ходили пешком туда-сюда, а потом комбат приехал на машине. А сразу на машине нельзя было отвезти? Так не делают?
Видимо, так не делают. Я не знаю, цель была их замучить, потому что по-другому я даже не могу понять, из этих 12 человек вернулось трое, что ли? Потому что расчет Эрнеста уложили в доме в Лесовке, а тех, кто был второй частью, уложили, когда они оттянулись, там есть кладбище, их закидали логами.
Они давай, ещё... не будем забегать. Давай, приехал комбат, задал вопрос, не хотите ли запятисотиться, не будете ли пятисотиться. Да? То есть разумный вопрос, потому что и комбат понимал, что это такое, куда они идут, да, и зачем их туда послали. Да? Они отказались.
Отказались.
Что дальше было?
Комбат уехал, они остались на этой позиции. Соответственно, когда комбат уехал и командир полка понял, что комбат ушел, он ставит нового назначенца, человека с позывным «Молчун». Он находится на той позиции, которая за спинами наших ребят, то есть ближе к нашим, примерно на 5 километров. Им дают задачу с той позиции, где они сейчас, это передовая, выдвинуться 5 километров назад, где они получают задачу через час выдвинуться на 8 километров вперед.
Как интересно. А у них есть при себе там радиостанции какие-нибудь, нет? Чтобы это можно было услышать, а не ходить 5 километров туда и 13 сюда.
Не знаю, насколько… Хотя, наверное, уже можно. На тот момент две наших радиостанции находились у противника. Два наших человека было в плену с полка, и, соответственно, две радиостанции находились у противника. И радиообмен был, в принципе, невозможен.
Это люди из этой группы были?
Нет, это были люди перед ними, которые заходили. Это было уже не первый день, не второй, не третий, когда... И у нас, к сожалению, не было принято мер по перепрошивке ключа шифратора, да, то есть они потом уже перепрошились сами, все в порядке, все хорошо. Но на тот момент две радиостанции находились у противника, поэтому был эфир радиомолчания. Вот, поэтому никак. Но вы знаете, транслировать по Дискорду мы можем, отчитываться в Телеграме мы можем, и Старлинки стоят на каждой позиции. Поэтому интернет-связь была.
Странно. Очень странно. Это... и вот они пошли назад на 5 километров, чтобы получить свежее задание.
Задание было такое: через час выдвинуться на штурм Лесовки. Они прошли 5 или 6 километров без отдыха и выдвинулись на штурм Лесовки. Штурм Лесовки – это 5 километров еще до той позиции и еще 4 километра до Лесовки. То есть, ну, где-то плюс 8-9 километров. Соответственно, ночь их застала, темнота их застала в пути. Это все-таки и колокольчики, и лепестки, да и группа 12 человек ночью, еще раз говорю, это просто светящееся пятно. Они принимают решение заночевать, окопавшись, заночевывают где-то в посадке, по светлу ранним-ранним утром выдвигаются все-таки в Лесовку. Приходят эти...
А вот ты упомянула лепестки, колокольчики, а это как вообще?
Это суббоеприпасы, да.
Понимаю, да, это мины, да. Ну, а их днем видно или как-то там?
Видно.
Что вообще делают-то? Как не напороться?
Ну, видно, колокольчики мы оттягиваем, завязываем изолентой, вешаем наверх, чтобы они... А лепестки отстреливаем днем. А ночью как их видно? Ночью их не видно.
То есть ходить не надо?
Ну, не стоит, конечно, тем более группе в 12 человек. Вот представляете, идет группа 12 человек, один наступил на лепесток, начинается паника, там еще лепестки, значит, рядом, но это положит всю группу 12 человек, плюс противник с воздуха срисует. Поэтому они остались переночевать, выдвинулись утром, пришли к командиру, к начальнику штаба Греку, отдышались.
Он там был,
да,
этот Грек,
да? Да. Задачу так и не получили, они просто туда пришли.
Пришли внутрь этой Лесовки?
Да.
Да?
Это было 11 сентября, официальный отчет Министерства обороны о взятии населенного пункта Лесовка 12 сентября. То есть 11 сентября, по данным Министерства обороны, Лесовка еще не наша. И Грек, он делит группу на двое. Группа Эрнеста и вторая группа, в которой погибли бойцы, в том числе Денис Шишенин с позывным «Боцман». Его жена сейчас тоже пытается добиться правды, как так получилось, потому что ему тоже говорили, что ты на обнуление идешь. Он разбивает эту группу на два отряда, грубо говоря, и в рекомендательном порядке просит команду Эрнеста переместиться конкретно в то здание, в котором они и погибли в последующем.
А зачем? В этом какой смысл? Не с точки зрения уличить кого-то, а вообще зачем? Нельзя всем опять-таки.
Я полагаю, что их было много, да, в одном месте. И, скажем так, ну, ребята могли сами себе найти позицию, как в принципе всегда и было, да. То есть заходишь, сам там смотришь, где что. В один дом зайдешь, во второй дом зайдешь, все посмотришь, проверишь, и это еще было светло, и было возможно, да, такое сделать. А они дождались почти темноты и отправили их в сумерках вот в этот вот в этот дом. Дом очень приметный с неба, это огромнейший особняк, там большой бассейн, какой-то там теннисный корт, то есть с неба он виден как очень хороший ориентир.
Зато, может, подвал хороший.
На 4 человека там подвал. Там так получилось, что этот дом на 12 сентября был напротив КНП противника, вот ровно напротив этого дома было КНП противника.
Что такое КНП?
Контрольно-наблюдательный пункт. Вот, соответственно, все наши штабные об этом знали, о том, что это бельмо на глазу у противника. Отправляют их туда, они размещаются четверо во главе с командиром Эрнестом, находятся в подвале, двое спят на первом этаже, потому что не хватило места, и, соответственно, один сидит на глазах, по очереди раз в полтора часа меняются.
Ну, то есть, тут плохо понятно. Если люди получили команду, да, вот в этот дом конкретно, идите.
Спать.
Да. Пришли туда, там даже в подвал не поместиться, а чего они в другой не пошли?
Темно уже, уже начинают летать птицы, и уже любые перемещения ставят под риск всех остальных. То есть, как бы еще, может быть, одному человеку можно, но мы же всегда понимаем, что спалят меня, срисуют точку, убьют своих. Ну, нельзя так делать, просто это запрещено. Вот, поэтому, соответственно, они разместились в открытом доме. Гудвин первым встал на глаза. И,
он внутри домика сидел?
Да, он сидел внутри дома, то есть с неба его было не видно.
Да.
Он сидел, охранял вход в подвал, он охранял своих пацанов. Ну и по словам очевидцев, которых, кстати, тоже не допросило следствие, у нас человек, который был очевидцем, Кратос, который дал Соловьёву интервью о том, что это была ТМ-ка. Я, кстати, не видела ни одну ТМ-ку с термитной смесью, ну потому что Гудвин сгорел вместе с зубами. Это однозначно термитная смесь, это не просто возгорание, это какая-то вот термитная шашка, не знаю, что-то такое, что выжигает всё.
ТМ-ка – это танковая мина.
Да. Ну, когда она взрывается, дома вообще не остается на месте, а здесь просто обрушился вход в подвал, да и плюс разрушение, такие стекла выбитые, кирпичи посыпаны. И, соответственно…
А с чего такое бросают?
С Бабы-Яги.
А вот вопрос сразу. А вот, вот сколько я не слышу и сколько не вижу в телевизоре, в роликах, это Баба-Яга в наличии только с украинской стороны.
Нет, у нас тоже было две.
Это какой-то сельхоздрон, как все время говорят.
Это гексокоптер, да, ну, в принципе, агродрон.
С шестью винтами, да. Что какие-то. Откуда у них это все время в таком количестве, каком-то промышленном, а про наши я вообще никогда не слышал.
Ну, потому что у нас слишком много местечковых интересов. Если бы мы работали, наверное, так же на победу, да, я думаю, что у нас были бы все возможности иметь оборудование лучше, чем у противника. Элементарно возьмем Гудвина, который работал с 2014 года в беспилоте вместе с Сашей Акелой КЦПН, да, разрабатывали, делали, проектировали, внедряли, но это тормозится на верхних уровнях, да, то есть потом появляется какая-нибудь организация, которой дается какая-то субсидия, грант или не знаю что, она начинает производить дроны повсеместно, да, их начинают покупать, и даже не вот как с РЭБом было. Ну, вот некачественный он, ну, не работает он, но, тем не менее, это единственное, что есть. в доступе. Соответственно, все мы кулибины в той или иной мере, каждый из приобретенных дронов перепаиваешь, пересматриваешь. Мы учимся у противника, противника надо уважать, и нам, к сожалению, приходится у него учиться.
Вернемся. Значит, что-то на дом сбросили. Ну, раз ты говоришь, с одной стороны, то есть тело сгорело, а с другой стороны, подвал засыпало. Значит, все равно что-то взорвалось, нет?
Это оно... вопрос к следствию.
Да, это оно снаряженное термитом, по всей видимости, да, раз тело там сгорело.
Ну, почему такие поражения? Именно по разрушениям, да, то есть, если термит, это понятно, термит, да. Но прилетело непосредственно в Гудвина, да. Вот по показаниям свидетелей, прилетело прям в него, да, то есть, человек умер сразу, он умер от осколочных ранений, погиб, а дальше он уже сгорел просто дотла, но в подвале было четверо, засыпало вход в подвал, двое остались живы наверху, эти двое до… В 5 часов утра только смогли прийти к Греку и сказать ему о том, что все 300. Грек дает им для разборов, ну, представляете, с 10 часов вечера до 5 утра, да, это стрельба из подвала, люди задыхались угарным газом, они были живы. В 5 часов утра Грек дает людей на разбор завалов, ну, когда разобрали завалы, остался живым один псих. Остальные все были 200 уже на тот момент, Эрнест, Риф и Сократ. Все они уже были 200. Кстати, у
задохнулись?
Задохнулись однозначно, но хочу обратить внимание, что в свидетельствах о смерти, которые пришли с нашей части всем погибшим, у одного написано «массивная кровопотеря», у другого «черепно-мозговая травма», а у Эрнеста вообще смерть по непонятным причинам, что исключает выплаты семье за смерть.
Как интересно. То есть, это не только у хохлов так, да?
Увы. А это, напомню, кадровый офицер, подполковник РВСН, человек, который награжден лично Путиным, да, у него есть благодарность от Путина там, за 2002 год. 2002. Вот у меня вопрос, неужели Владимир Владимирович настолько ошибался, что вот награждал людей? И есть у нас Игорь Викторович, который герой ДНР, на секундочку. Он до сих пор командует, он не снят с должности, он находится на передовой, у него личная охрана, он ходит наперед, наш командир с охраной от нас. Вы вслушайтесь в этот бред. Это, мне кажется, ни у кого в голове не должно укладываться. При всем при том, что у него очень крупная поддержка в лице женщин. Это вот, вот женщин.
Каких?
Ну, его жены, его и жены, сестры, любых других. Донецк – это вообще такое место, где с женщинами лучше не связываться. Вот говорю вам серьезно, у нас в полку вот это вот кумовство, это просто стало бичом каким-то. Вот он пришел, когда он везде понаставил своих. Даже после произошедшего он продолжает эти кадровые перестановки, несмотря на то, что министерством был смещен с должности замполит, убран зам по тылу. Человек, который у него был начальником штаба 3-го батальона, стал командиром 2-го батальона, где исключили опять боеспособного комбата, да, просто взяли и убрали в ротные, понизили результативного комбата Алова, один из самых результативных комбатов в 87-м полку. Его просто понижают до ротного и на место него ставят того самого Грека, который отправляет тот самый расчет в конкретный дом в Лесовке.
А дом не мог быть, например, заранее заминирован?
Это же все предположение, я и прошу следствия, чтобы они хотя бы проверили, да, доехали до туда. На данный момент уже возможно. У нас есть видео, нам снимали наши бойцы, характер повреждений, да, на третий день, на пятый день, на седьмой день, ну, элементарно, чтобы фиксировать изменения, потому что, вы же понимаете, там и осколки какие-то, надо понимать, что это было. То есть, с криминалистической точки зрения это можно выявить. Характер поражений, есть же много специалистов по взрывному делу, да, то есть, и можно будет определить, но это ничего не было проведено, а прошло уже 47 дней, и, думаю, вряд ли будет. Так же, как и пропало все оборудование, которое у них было с собой, они все рюкзаки оставили на позиции у Молчуна, и вот я не увидела, родственники Эрнеста не увидели, родственники Рифа, родственники Шока, Но до сих пор вещей своих бойцов не увидели, не услышали, не знаю,
где они. Там нужнее, да?
Ну, это личные вещи, скажем, те, наверное, которые хотелось бы родственникам получить элементарно, как, ну, хоть что-то. Потому что, говорю, от Гудвина не осталось ничего. Если Эрнест, Риф и Шок еще хотя бы в своем теле приехали, то Гудвин вместится в пакет из-под пятерочки.
Ну и что следствие?
Ой, следствие вообще волшебные люди, на самом деле я изначально им поверила.
Они местные тоже?
Абсолютно. Да? Тарасенко, Кирилл Павлович.
Я, кстати, вот ты говоришь, что там кругом кумовство, при советской власти это, в общем-то, уголовная статья была за назначение жены, брата, свата там и прочее. Нельзя так делать.
Нельзя так делать.
Не потому, что вы какие-то плохие люди изначально, нет. Просто кумовство, оно и слово-то имеет строго отрицательный характер, оно ни к чему хорошему не приведет. Ты своих сажаешь на места вовсе не потому, что это какие-то мегапрофессионалы и специалисты, нет, это лично преданные люди, по всей видимости, а когда вы соберетесь гурьбой, ничего хорошего от вас ждать не надо, вы какие-то свои, похоже, вопросы решать будете. Так, ну, так и получается.
Так и получается, да, что решали они свои вопросы. Я еще раз говорю, сам злой не позволял себе высказываний относительно принадлежности, да, там, а к русским, не русским и так далее.
Он они не русские сами?
Вот это тот вопрос, который меня возмущает до мозга костей, потому что как бы мы все пришли туда для того, чтобы защитить нашу землю, да, там от агрессора и так далее.
Я бы даже сказал, моя такая точка зрения, что это национально-освободительная война, когда русских освобождают от гнета украинских нацистов.
Украинство вот так, именно,
вот так,
да.
С моей точки зрения это выглядит.
И когда нам комбаты говорят откровенно, вы пришли на нашу землю денег зарабатывать, у меня с пены у рта, на какую нашу, это моя земля, это моя земля, это вот исторически так сложилось, да, давайте углубимся, почитаем.
Вообще, образец высокого интеллекта, я бы сказал, там убить могут, вот кратко для дураков, наемник, например, который воевать идет. Он, во-первых, идет воевать, но умеет, как в Африке, знаешь.
Да.
У меня автомат, а у тебя мотыга. Ты не сможешь отбиваться. Я тебя пристрелю, заработаю денег и поеду их хорошо потрачу. Я здесь неплохо зарабатываю наемничеством. Вот это я могу понять. Да, когда полное несоответствие в вооружении и возможностях. У нас самолеты, танки, БТРы, мы стреляем вот как боженька. Все хорошо, зарабатываем деньги. А отправляться на заработки на войну,
свою землю,
где большинство смертей от артиллерии, ты, я не знаю, какой там подготовкой обладай, там, я не знаю, камуфляжем красивым весь.
Ничем.
Мегаоружием прилетит снаряд 152 мм, тебя порвет нахер. И что? Это мы сюда за деньгами пришли? Вы какие-то неадекватные друзья. Люди не ходят туда, где
умирать
может
за
убить.
Деньгами, да. Люди не ходят умирать за деньгами, и мы каждый день готовы были к смерти, потому что мы все-таки работали на передовых позициях. И возмущение мое личное от того, что вот озвучено, что на нашу землю, для меня это прям очень страшно. А дальше больше, когда я слышала от комбатов такие истории, что вы нас проще. Нам вас проще положить, чтобы затянуть своих каскадовцев, с которыми мы в окопе были.
А их зачем? Деньги зарабатывать или зачем?
Ну, не знаю, вместе пройдено много, наверное, или так проще. Ну, потому что я не могу объяснить того, что произошло. Я же говорю, у меня два критерия. Либо это беспросветная тупость, либо это все-таки прямо измена родине, да, то есть, потому что по-другому я это назвать не могу. То есть два варианта. Любого другого оправдания этому нет. То есть тупость объясняет такое поведение. Измена родине тоже объясняет такое поведение. Все остальное мне это поведение не объясняет. Не понимаю.
Так и чего, следователь?
Следователь – чудесный человек, Кирилл Павлович, привет передаю огромный, он меня в черный список внес. Я вообще…
В телефоне?
Да. Угу. Я вот, меня первый раз следователь в черный список вносит, при всем при том, что…
Много раз была под следствием.
Да, был в моей жизни темный эпизод, отбывала я наказание. Вот. Тут недавно на «Авроре» об этом рассказала, потому что мои трусы начали стирать, думаю, ну, пока стирают, хоть чистые вывешу, покажу, потому что, ну, уже чересчур пытаться вот этим людям дать возможность судить меня за прошлое, за которое, простите, в своей стране я уже как бы ответила, да, это моя страна, она меня наказала, я наказание отбыла, и вроде бы как у нас законы есть какие-то, да, у меня…
Многие не в курсе, да.
К сожалению, вот, но пусть будут в курсе. И я пришла на фронт не с тюрьмы, не с контракта, не… Я освободилась в 2020 году.
Угу.
С 2020 года по 2023 я возила гуманитарку на Донбасс за свои деньги.
Что за статья-то хоть была?
228-я. Я из Петербурга, поэтому, Дмитрий Юрьевич, здесь все просто, да. Это сложности, с которыми мне удалось справиться и преодолеть. Я вхожу в 1% людей, которые преодолели метадоновую зависимость. Тяжелую метадоновую зависимость. Поэтому говорю об этом смело и открыто. Мало людей на такое способны. А в моем случае тюрьма меня спасла. Начальнику Сан Санычу тоже привет огромнейший. Это человек, который вложил в меня очень много, благодаря которому я считаю, что в исключительных случаях пенитенциарная система работает. В исключительных.
Бывает и такое.
Да. И вот наш начальник колонии – это исключительный случай. И только благодаря ему моя голова встала на место, только благодаря ему, скажем так, мне удалось поработать над собой. Я работаю над собой по сей день, ежедневно, каждое утро, потому что тот, кто прошел через эту зависимость, знает, что это такое и как оно сказывается на дальнейшей судьбе человека.
И вот ты занялась гуманитаркой.
Да, мы с Гудвином возили в Мариуполь гуманитарку, в Луганск, в Донецк, недорогую. Вода, салфетки, ну, товары первой необходимости.
Это самое нужное.
Адресная помощь операторам, бесплатное обучение там, не гражданских, а военных. Потому что, еще раз говорю, гражданских мы обучаем платно.
Угу.
Я считаю, что бесплатные знания не усваиваются, и все-таки тем людям, которые отрывают себя от семьи и работы, тоже надо на что-то жить. И матбаза тоже, она не с воздуха берется, и для того, чтобы обучить вас летать, нам надо птицу купить, как минимум. А вы ее все равно поломаете, испортите раз 40, угу. А раз 40 мы ее будем чинить. Вот, соответственно, потом у меня заходит Гудвин войска, и… Тогда мы понимаем, что формируется подразделение, действительно готовое работать, да, не просто вот сидеть за зарплату, а готовое работать. Это люди за современные технологии, за инновации, это любая дронница, это любая выставка, любые семинары, все постоянно сбор информации, постоянно горизонтальные связи, постоянное участие, постоянное внедрение нового, это интересно, это нужно, это важно.
Uh-huh.
Соответственно, мы с Кристинкой, с подружкой моей, заходим на должность радиотелефонистов 87-й отдельный стрелковый полк.
Uh-huh.
Начинаем работать там, служить там всячески, без обеспечения, опять-таки, я говорю, я первый раз комполка увидела лично где-нибудь в апреле месяце, а всю верхушку я даже их ни разу не видел, я не знаю, как они выглядят. Хотя мама меня учила в детстве, что начальство нужно знать в лицо, чтобы при встрече его избегать. Ну вот, к сожалению, избегать не получилось, я их не знала. Ну и, соответственно, по следствию, когда все это происходит, меня забирает 121-й военно-следственный отдел города Донецка.
Угу.
Забирает к себе с фразой «Вы у нас под защитой, вы прикомандированы к Следственному комитету, дело же уголовное не возбуждено, значит, у меня статуса никакого нет, там ни свидетеля, ни потерпевший, ну, никакого. Я просто даю объяснение по факту того, что я выживший член расчета». Моих объяснений там набралось листов на один том в 250 страниц точно хватит. Это в течение недели. Я прохожу полиграфы по 8 часов.
О боже.
О боже.
У нас и такое. Я 25 лет, 27, как уволился, уже и такое есть.
Да, и вот вы представляете, человек, который проходил два раза полиграф. Вот вы как знаете, наверное, понимаете, что это процедура не из приятных.
Конечно.
Да. Очень не из приятных. Это копание в моей изнанке, в том числе и наркотические. Угу, это копание в той изнанке, которую я ни в коем случае никогда не хотела бы, чтобы она куда-то вылезала. Но так сложилось.
Для малознающих проверка на полиграфе подразумевает задавание вопросов специалистам и отслеживание реакции. Главное там специалист, а не то, что вам электронный болван рисует, а, соответственно, чтобы тебя расшатать, и организм начал реагировать повышением пульса, изменением температуры там, и всякое такое, то тебя бесить надо откровенно, то есть спрашивать что-нибудь такое, что выводит тебя из себя. Неприятно.
Очень неприятно. И таких процедур было две. А при всем при этом, что у тебя здесь еще надето, у тебя рука постоянно стянута, двигаться нельзя, смотреть в одну точку. Ну, такое себе психологически очень тяжело. То есть это опросы на полиграфе, это опросы в прокуратуре, опросы в ФСБ, опросы в ВКР, опросы в Следственном комитете. Это колоссальнейший труд, когда у меня вот только что четверых друзей убили. Да? То есть...
Ну, я с твоего позволения уточню. Министр обороны дал команду, и следствие пошло.
Да.
То есть это не так, что там формально чего-то там. Это если только с тебя на 250 страниц, мое почтение, там же ты не одна. То есть там достаточно много, по всей видимости, народу опрашивали. Серьезные силы заброшенные, следователи, специалисты по полиграфам.
Хочу вас разочаровать очень. Меня опрашивали много, действительно. А всех остальных фигурантов, того самого комбата, который запятисотился, он же к ним тоже пришел сам лично, пару страничек.
Достаточно.
Очевидца, пару страничек. Всех тех, кто просился, были такие люди из полка, кто просился рассказать про оружие, про медицину, множество нарушений в полку, их не опрашивали, от них не брали трубки, их всячески игнорировали. Есть боец с позывным «Кратос», он на данный момент 90 дней на передовой без ротации.
А с какой частотой должна ротация производиться?
Ну, хотя бы 5 через 5, 10 через 10, 15 через 15, 90 дней.
Это чтобы он не ходил показания, не давал?
Он ушел в поля, когда в Донецке было плюс 40. Соответственно, в чем он ушел, мы понимаем.
Да.
Подвоза никакого, ротации никакой. То есть это вот тот случай, просто который я знаю лично и который точно. Следствие все это время меня опрашивает, возит в прокуратуру, возит в ФСБ, возит на полиграф. Ко мне приезжает генерал-майор Сиваков, подпихивает мне рапорт на перевод меня в 42-ю мотострелковую дивизию вместе с еще одной девочкой в ЖИКом. Я ему говорю, давайте проверка закончится, а потом мы поговорим. У меня только что уничтожен расчет, я нахожусь без сна и отдыха в этом следствии, вы мне пихаете этот рапорт, я вообще еще не понимаю, что произошло. И почему именно 42-я? Я не знаю, кто там, что там, я не знаю, ни командира. Когда я начинаю узнавать, у этой 42-й за 2 года сменился полностью численный состав, и дальше больше Катя Валя, тот самый гуманитарный канал, оказывается теми, кто с ними работает, называет их семьей. И ну, я каким идиотом должна быть, чтобы туда полезть? При всем при этом, говорю, вот следствие, я им говорю информацию про оружие, про хранение неучтенного вооружения, да, то есть оно, неучтенка есть у всех, это нормально, это абсолютно нормально, в этом нет ничего криминального, но здесь была неучтенка, которая по службе РАФ проходит как уничтоженная предыдущим местом, то есть ну, достаточно серьезное уголовное преступление. Я сообщаю об этом оружии, выхожу со следственного отдела.
На всякий случай, для тех, кто не понимает, если есть некие образцы вооружений, то составляется акт, комиссия, оружие уничтожается, члены комиссии расписываются, что они как наркотики сложили в кучу, ну или там, я не знаю, в ТЭЦ в какой-нибудь взяли, сожгли. Вот акт, вот подписались. На самом деле, оказывается, ничего не уничтожили, а попрятали.
Группа, для чего?
Группа лиц по предварительному сговору.
Для чего, да. Вопрос. Я сообщаю об этом оружии, выхожу со следственного отдела, где я нахожусь под защитой, где я нахожусь прикомандированной, еду в прокуратуру, где-то мне бумажку надо было какую-то получить, и по дороге со следственного в прокуратуру мне звонят те люди с того места, которые сообщали мне об этом вооружении, и говорят, позвонил злой и сказал, что СК заинтересован вооружением. Больше никому, кроме как следствию, эту информацию я не давала. С тех пор тот самый следователь Тарасенко Кирилл Павлович просто перестал выходить на связь со мной. Вот совсем. Я остаюсь в Донецке, приезжает в ЖИК, девчонка на отпуске была, хочет пойти дать показания, объяснение формально. Ее трубку не берут, ну, соответственно, мы с ней заходим в прокуратуру, чтобы хотя бы там учли просто, что она не в Сочах, она никуда не сбежала, она находится в городе Донецке, она готова приступить к своим служебным обязанностям, о чем она по прибытии с отпуска написала рапорт. Ну, видимо, когда-то все замылилось, и мы вот сейчас в розыске на данный момент. Нам вменили самовольное оставление части, но я хочу отметить, самовольное оставление части нам вменили после того, как мы уехали с Донецка, после того, как нам от сотрудника Федеральной службы безопасности поступило предупреждение об угрозе нашим жизням. Это не просто кто-то мне сосед какой-то сказал или там однополчанин, нет. Это конкретно представитель органов власти, уполномоченное лицо, предупредил меня, что злому стало известно о наших дальнейших планах, о жалобах так, в прокуратуру, в следственные, и вы, девчонки, находитесь в опасности, вас убьют. Конкретно прямое предупреждение. Игнорировать предупреждение сотрудников ФСБ, ну, наверное, мы могли бы. Но вот сейчас мы в розыске, но мы живы. За это время тот самый следователь Тарасенко вышел со мной на связь, начал спрашивать: «Евгения Владимировна, вы когда вернетесь?» Я ему говорю о том, что «Кирилл Павлович, я нахожусь у ваших же коллег, но в Москве, да, то есть я не прячусь, вы в любой момент можете знать, где я, потому что по приезду в Москву мы пошли сразу в приемную министра обороны, мы пошли сразу в прокуратуру, в главную военную, мы пошли сразу в военно-следственный отдел, и мы пошли сразу в следственный комитет к Бастрыкину». То есть все эти инстанции мы обошли ножками, получили входящие номера. Один из этих – это вообще был с личного приема, потому что мы пришли в главную военную прокуратуру, там, по всей видимости, на втором листе обнаружили состав преступления, и сразу нас отвели в военно-следственный отдел. Оттуда мы вышли со штампом с личного приема, не просто там штамп входящим поставлен, а с личного приема. То есть мы не скрывались, ни от кого не убегали, мы, в принципе, хотим продолжить служить и дальше делать дело Гудвина, да, но только не в Донецке. В Донецк я не могу вернуться, у меня есть прямая угроза жизни. И не послушать людей вот нельзя. В Донецке вот Рассел Бентли, опа, и не живет больше.
Да, да. Это кстати, тоже было очень интересно, кто же это его убил?
До сих пор интересно.
Ой-ой-ой, не наговаривайте, тут дискредитация. В смысле дискредитация? Его убили ваши…
Убили.
Убили ваши военнослужащие. Просто и без затей американца, который бросил свои США, приехал на Донбасс, дабы, так сказать, принять участие в освобождении, а вы его убили. Он какой это, я с ним во ВКонтакте
такой
общался.
Человек.
Он абсолютно безобидный.
Абсолютно, это такое-то человечище с большой буквы, да, и вот так вот.
Да, и вот вы его выкрали. Вот вы его убили, а давайте не будем в этом разбираться, а давайте. Я это, опять-таки, для граждан, которые не причастны, что такое организованная преступность? Организованная преступность – это когда преступность сращивается с властью. То есть, ну, например, ОПГ, организованная преступная группа, дружит с мэрией, например, и в то же время она дружит с местным ГУВД. Так это всегда при капитализме бывает.
Угу.
Как помнишь, когда-то в станице Кущевской там 12 человек убили. Ой, вы представляете?
А как это, да?
Представляете, там 20 лет лютует банда Цапка. Аж слезы вытер. А вы за 20 лет не заметили, да? Что там вот ОПГ на 200 человек, а вы не заметили, да? Ой, там кого-то насиловали, грабили, убивали. А вы не видели, да? Ну, по всей видимости, видели. Только у вас все вместе.
Все вместе.
Живут и бухают. Мэрия, ГУВД, прокуратура, ФСБ, дети ваши все уже давно перетрахались, внуков вам нарожали, и ничего там сделать нельзя, просто нельзя, потому что рука руку моют, здесь у нас везде свои. Ты что там, против сына, что ли, что-то хочешь сказать, или мою дочурку там в чём-то замарать?
Именно так, Дмитрий Юрьевич.
Сейчас тебя закопают тут по-быстрому, а это дальше, я не знаю, есть такая страна замечательная, называется Италия, входит в большую семерку. Италия – это главный, до недавних пор это был главный поставщик организованной преступности по всему глобусу. Кому интересно, книжки про мафию мы вот регулярно выпускаем, почитайте. Что первонаперво надо делать? Оно, как обычно, если нечто вот вскрылось, например, оружие нашлось, которое якобы уничтожили по актам в составе организованной группы, а оно есть, и вот оно вскрылось. Что надо сделать? Первонаперво надо убить всех свидетелей. Неважно, каким образом, их надо убить. Нет тела, нет дела, так
ой,
сказать.
Слышала я это.
Никто вам ничего не расскажет, и вы ничего не узнаете. И это ключевое. Все программы защиты свидетелей, они разработаны именно для этого, чтобы спрятать свидетеля, чтобы убрать его, там, пластические операции, смена документов, переселение в другие места, прятаться, 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 только для того, чтобы вот дело раскрылось и виновных наказать. Это первое, повторяю, надо убить свидетелей
так
в обязательном порядке.
Так оно и происходит
порядке.
У нас.
Так оно и происходит. Ну, вот. Вот когда Гудвин в ролике говорит, и его друг Эрнст, а вот тут наркотики продают, не будем углубляться. А вы где их берете?
Так никто и не углубился. А...
Я, минуточку. Я даже не будучи там, даже я знаю, откуда они берутся, где их варят, как их возят, кому продают и прочее. Вы не можете вот этих людей взять и предложить в баночку пописать, например, всем. А мы там, то, что ты там месяц, два, три назад употребляла, мы все увидим. Вы такого не делаете, нет? Или когда нам рассказывают, что со стороны хохлов, вы представляете, они все обдолбленные, прут вообще в него попадают, а ему все похер, он идет и идет, как терминатор натурально. А потом начинают сообщать, что а с нашей стороны какое-то там для начала, какое-то употребление энергетиков, то есть этих напитков из баночек, какое-то космическое. Вы твердо уверены, что они только баночками ограничиваются? А вы считаете, что это вот в войсках это можно делать незаметно? Я как-то теряюсь. Знаешь, а внутри подразделений, а вы что хотите сказать, что рядовой Титаренко не знает, что нюхает и чем колется Сидоренко или Петренко, а тот ему не предлагает за небольшие деньги там и всякое такое. Там же даже совсем для идиотов. Вы не в курсе, да? Многие, наверное, не в курсе, что на известных территориях, например, конопля подорожала втрое.
Мама дорогая.
И больше, да. Как вы думаете, почему? Неужели кто-то ее употребляет? Неужели на это деньги есть? И как в идиотском анекдоте, знаешь, а почему милиция не может найти наркобарыгу? Вот все наркоманы его находят, а милиция не может. Как это так получается? Вы что, с идиотами общаетесь, что ли? Я натурально теряюсь. А дальше, так сказать, забегая уже совсем вперед. А вот американцы когда-то придумали и построили интернет. И в этом интернете люди... поскольку у нас, как известно, свобода слова присутствует.
Точно.
Вот люди могут прийти и рассказать всякое, а могут не приходить вообще никуда, а рассказать самостоятельно. А вы понимаете, как это вообще отражается на жизни страны, когда в армии, где дисциплина, порядок и прочее, творится вот такое? Следствие еще не закончилось. Мы все это еще посмотрим, узнаем, что там дальше будет. А люди будут говорить, а люди будут рассказывать. И внезапно окажется и вылезет такое, вам в кошмарном сне не приснится. А результаты подобного вы представляете, когда люди, вернувшиеся, начнут рассказывать о том, что они видели и что там вообще происходит. Представляете? А метод борьбы с этим, ну, с моей точки зрения, ровно один. Государство обязано просто повернуть свой испепеляющий взор к подобным вещам, и если эти люди виноваты, они должны быть изобличены и наказаны, безо всяких кривляний, изобличены и наказаны они, их подельники, соучастники и прочее. И вам кажется, что это, ой, давайте замнём, мы тут все свои, это круто, когда человек приходит следствию давать показания, а показания сразу сливают, Это вот, опять-таки, организованная преступность, когда органы охраны правопорядка, они напрямую связаны с преступниками, деньги получают, а откуда деньги берутся? Что вы там делаете? Наркотики продаете? А еще что вы там делаете? Помнишь, там вначале, я не знаю, ты смотрел, не смотрел, когда только там в 2014 году началось, как там наркобарыг на Донбассе ловили, как у хохлов, привязывали к столбам, лупили по жопам там проволоками, ах ты тварь такая, наркотиками торгуешь, а потом как-то устаканилось, и все стало хорошо. Видимо, зашло под правильную крышу.
И... знают, с кем делятся, все правильно.
Атас.
Ну вот, Дмитрий Юрьевич, не вы же приехали с проверкой, правильно? Приехали бы вы, может быть, мы сейчас бы уже сидели бы с вами в другом месте.
Может быть, лежали уже.
Может быть, лежали бы в другом месте, да. Конечно. Вот, хотелось бы, чтобы не относились настолько формально, насколько отнеслись, потому что, ну, действительно, случай вопиющий, множество свидетельств именно не нарушений. Были бы нарушения, они есть везде, это армия, это война и так далее, это нормально, но это преступления конкретные, на которых указано, да, то есть это преступления, тянущиеся давно. То есть, что по Пузику, да, у него там уголовное дело по факту убийства своего сослуживца, что по поводу гуманитарного канала Кати Вали, преступления, связанные с непосредственной их деятельностью сейчас. Сейчас, когда их спрашивают про какую-то отчетность, кроме видосиков, отчетности нет. Сладкову они сообщили, что сбор у них 2 миллиарда за год.
Неплохо.
2 миллиарда при там, 33 тысячи подписчиков. Общих сборов тех, кто люди по 300-500 рублей скидываются, они же там отмечаются плюсиками, ну, не на 2 миллиарда, соответственно, значит, это большие пожертвования достаточно влиятельных людей, потому что, ну, не может у бабы Мани быть там 20 миллионов, которым она закроет.
Ну, баб Мани просто много.
Ну, нынче много, но тем не менее, все равно должна быть какая-то отчетность, все равно должно быть какое-то… Я понимаю, что эти люди хотят находиться инкогнито, те, кто помогает. Опять-таки, по разным вопросам, почему именно так. Но если ты помогаешь своему народу, своему фронту, своему солдату, я считаю, что инкогнито оставаться, ну, это как-то не про победу.
С точки зрения закона, это все очень и очень опасные вещи, я так скажу. Потому что, вот, что касательно лично меня, я деньги собираю только тем, кто деньги собирает. Я могу показать, куда сдавать. Я к ним не прикасаюсь никаким боком, просто из чувства, так сказать,
самосохранения
и осторожности. Мне это не надо. Нет. Вот есть люди, которым я доверяю, но деньги собирают они. И дальше они их распространяют. Вот как, например, безотносительно там. Вот есть Вова Грубник, например. В Вове лично я уверен.
На 1000000%.
Да.
Такая же история.
Он не для себя деньги собирает. Я это вот совершенно четко знаю и осознаю. Вот сюда. Может ли что-то случиться? Со всеми может черти что случиться, да. Но это крайне опасные материи, потому что вот сейчас экстрим, и фронт нуждается под все сказки, что в армии все есть, а люди нуждаются. И надо деньги собирать, и надо отдавать. Но вы же понимаете, что это чужие деньги.
Конечно.
И вот должна быть отчетность, где все это до копейки учтено. И вот, вот оно приход, а вот он расход. Вот куда это пришло, а вот куда это ушло. И вдруг что-то пропало.
Вот вы доверяете, да, Владимиру?
Так все вынуждены доверять.
Мы с Владимиром работаем очень давно, потому что мы с Мурзом работали очень давно. Мурз мой давний друг, Дмитрия Ивановича Лосаковского, я знаю, там больше 20 лет. Мы работали, трудились все вместе. Мы доверяем Владимиру Грубнику. А Катерина с Валентиной, например, называют его криптохохлом. Да, но это такое чудесное. У них вообще очень классная поддержка, которая вот тех людей, которые работают на победу, называют криптохохлами.
Ну, это их личное дело, кого поддерживать, как поддерживать.
Мне абсолютно.
Про криптохохлов мне отдельно все время интересно. Вот, а вы там жили? Хочется задать вопрос. Вот туда зашли США на Украину, а вместе с ними передовым отрядом зашло ЦРУ, которое сотню лет тренируется в Южной Америке, как поддерживать горячо любимые американцами диктаторские режимы, например, там всяких Пиночетов, Стресснеров, Самос, Дювалье и прочее. Там ни одного приличного человека в 20 веке не было. Это все друзья Соединенных Штатов. Ими назначенные, посаженные и под их крышей функционирующие. Как вы думаете, кто придумал эскадроны смерти в Южной Америке? Попробуйте угадать.
Угадайте, да.
Кто это дело курирует постоянно? Задача. Случайно не в Вестпойнте учился там какой-нибудь Пиночет условно? Нет. И я, вы не догадываетесь, чему их там учат? А вы понимаете, что вот на фоне, так сказать, тотальной левизны коммунистической населения Южной Америки, там партизаны в лесах сидят, какие-то маоисты, троцкисты, сендеро-луминосы там и прочие, фарки, шмарки. А кто с ними борется, как вы думаете? А, примитивно. Это те, кого научили и кого курируют США. Эскадроны смерти. Вот они пришли на Украину. Вот на Украине установлен националистический, откровенно, ну, слово фашист уже затаскали, но да. Это именно оно, националистический фашистский режим. Вот если вы тупорылые, а вы тупорылые, безусловно, то вы не понимаете просто, как это работает, особенно при наличии интернета, соцсетей и прочее, где вот примитивная софтина, я давлю на кнопку и смотрю, вот в известной нашей соцсети, вот он ты, вот он круг твоих знакомых, вот он круг, с кем ты переписываешься, о-о-о, чё тут, чё тут. Вот, например, ты вдруг решил на День Победы 9 мая с портретом своего дедушки, прадедушки, советского военнослужащего пойти на марш выйти. Вот к тебе сразу полиция придет украинская. Ты в курсе, что это коммунистическое мероприятие, которое запрещено на территории Украины? Слышал про такое? Нет. А ты сам пошел или тебя кто-то научил? Вот я уже кнопку нажал, и я в соцсетях вижу, с кем ты общаешься. А кто там у вас главный? А ты соображаешь, что с тобой будет, если мы еще раз что-нибудь заметим и придем? А дальше выплывет, а у меня жена есть, дети, мама, папа, там бабушки еще живы. А ты соображаешь, что с ними будет? Тебе просто внимательно посмотрят в глаза и вежливо с тобой поговорят. Я вас уверяю, больше ты ни на какие марши никогда не пойдешь. И это, считай, тебе повезло. Потому что вместо полиции к тебе могут прийти украинские нацисты. И тогда все получится совсем плохо. А теперь у меня вопрос. Вот эти вот люди, которых вы там постоянно оскорбляете, кроете там криптохохлы, они у вас. А вы как это себе представляете, вот эти вот ваши, свою страну просрали? А вы-то свою не просрали, страну от края пропасти у нас оттащил один совершенно конкретный человек, а не вы. Вы за другое выступали, любители Ельцина и прочее. Вот вы за другое выступали. Это теперь у вас внезапно как-то мировоззрение изменилось.
Поменялось, да.
Да. И вот вы этих людей оскорбляете, а вы сами-то понимаете, что это такое существование внутри вот этого нацистско-фашистского государства, где ты вякнуть ничего не можешь, где запрещено говорить по-русски, просто законом запрещено. Какой вообще, что у вас в мозгу, что вы этих людей, которые под гнетом нацистов там сидят и молчат, и которых наша армия пытается освободить, местами даже достаточно успешно, да. Какое вы право вообще имеете их оскорблять? Тот же самый Вова, я не знаю. А вы сколько отсидели, хочется задать вам? Вот лично вы за помощь и выступление на стороне России. Сколько лично вы отсидели? Нисколько? Ну, завали пасть свою и шапку снимай при встрече, в общем-то. Ты знаешь, нас с детства учили там, молодая гвардия, пионеры, герои туда. Так вот они
это
сегодня.
Нас учили.
Да, так вот они сегодня, эти самые герои, которые выступали на стороне Российской Федерации, не имея ни малейшей поддержки. Ни от нашей разведки, ни от нашего МВД, вообще ни от чего, потому что там ничего нет стараниями нашего замечательного государства. Они самостоятельно выступают. Криптохохол,
кажется. Да,
да,
вот
криптохохол.
Так вот у нас.
А у меня даже дальше вопрос не менее интересный.
А вот территории вернулись в состав Российской Федерации. Вы не в курсе, что там население есть? Может, вы слышали, да? Там люди есть, миллионы людей. И их 30 лет обрабатывала американская пропаганда, обучая ненавидеть вас. У них, вдруг вы опять-таки не в курсе, все беды у них в жизни только от вас, от России и от граждан Российской Федерации. И вот они теперь ваши граждане. Как вы думаете, вы как-то их это перевоспитать сможете, что-то им объяснить, как-то показать, в какую сторону думать надо? Я пока что, я ничего умного не слышал, кроме вот этих воплей про криптохохлов. Дальше-то что? Вы мне объясните, помогая российской армии, криптохохол Грубник помогает Украине, я правильно понимаю? Да? Ну как это так? Как это так вообще? Вот человек взял бочку со взрывчаткой, поехал и взорвал СБУ. Это на пользу Украине, я правильно понимаю?
Ну, вот что в башке-то? Бред.
Ну что в башке? Вот люди, как говорил товарищ Сталин, когда ему докладывали, что известный, если правильно помню, известный писатель Борис Полевой, который написал книжку «Повесть о настоящем человеке», беспробудно бухает, безобразно себя ведет. На что товарищ Сталин сказал: извините, других писателей у меня для вас нет. Вот люди, вот они, вот эти люди, и других не появится. И работать вы будете с ними, не сводить какие-то идиотские свои личные счеты, публично всех оскорбляя и прочее. Давайте вас в ответ начнут оскорблять не менее интересными словами, что вы, собственно, сами и провоцируете. Я повторюсь, у нас свобода слова. И она не только меня касается, она касается и тебя, и тех, кто возле тебя служил. Да? А давайте все дружно говорить начнут и будут говорить, в чем весь ужас-то, и что из этого получится. Пресечь, повторяю еще раз, пресечь все это можно только правильным проведением следствия, изобличением виновных и показательными наказаниями.
Чего я и прошу, почему я обращаюсь, почему я оказалась в Москве, да, то есть я не хочу там никакого самосуда, я не хочу распространять неверные слухи. Я же до поры до времени молчала, и всю эту информацию, естественно, я говорила следствию. Все, что вот я сейчас говорю где-то как-то, это вся информация есть у следствия. Мне меньше всего хотелось выносить вот этот вот ссор из СБ, но по-другому решать не получится. Одно дело, когда происшествие просто случилось, а другое дело, когда происходит дальше уничтожение. Если бы это вот просто была группа уничтоженная, да, мы понимаем, это война, и может быть стечение обстоятельств, и может быть задача.
Безусловно.
Мы все это понимаем, и на смерть каждый из нас были готовы. Но таких фактов, которые вот были предоставлены следствию и не учтены, их ни один, ни два. Я сейчас не все просто еще обозначаю, потому что все-таки проверка еще идет. И вот очень бы хотелось бы, чтобы разобрались, потому что получается так, что вот донецкое формирование во главе там и в присутствии кумовства всего этого просто имеет колоссальнейшую власть над центральным аппаратом, над государством, не побоюсь этого слова. И когда ты обращаешься к государству, я доброволец, я пошла туда добровольно, в ЖИК тоже доброволец, мы не мобилизованные, нас не заставляли туда идти, нас не принуждали. Более того, мы хотим там остаться, мы хотим служить дальше, но когда ты находишься на поле боя, ты готов умереть, потому что знаешь, что противник сейчас может выстрелить или еще что-то. Но когда ты находишься на поле боя и ждешь смерти от своих, это страшно. Это реально страшно. Я не говорю, что я там за какую-то идею. Я пошла на эту войну для того, чтобы конкретно моя дочь знала правду, чтобы она могла эту правду рассказать моему внуку, да, чтобы эту историю не переврали, чтобы не переделали, не перевернули все с ног на голову. А что мне ей сейчас рассказать? Дочь, извини, я своих боюсь? Это стыдно. Это уже очень стыдно. И таких много. И то, что происходит сейчас дальше, это целенаправленное уничтожение всего вот русского населения. Вот именно русского. Потому что им, наверное, не нужны ни хохлы, ни русские. Им очень удобно. Они отдельная такая Донецкая народная республика. Удобно. Просто хорошо, потому что у каждого свечной заводик, у каждого свой собственный бизнес. Не трогайте и вонять не будем. Вот звучит это вот так вот. Потому что если не хотела касаться этой темы, считать чьи-то доходы, расходы и так далее, но просто хотелось бы, чтобы там антимонопольная служба, финансовая служба как-то обратила на это внимание, да, то есть потому что, ну вот смотрите, канал Кати Валя, вот вы приезжаете, у вас есть медицинские рюкзаки, да, угу. которые Вова Грубник доносит до всех медиков, которым нужно, они спасают наши жизни. Вам цветы дарят? Может быть, коньяк вам дарят каждый раз, когда вы рюкзак привезли. А у Кати Вали традиция. Каждый раз, когда они приезжают, отдают гуманитарную помощь, им должны вручить вот такие вот букеты цветов. Традиция такая. Но лучше рацию купить, я не знаю, там, одному конкретно взятому бойцу.
Как
но
это, говорится, бог-судья?
Это бог-судья, как говорится. У нас там есть одно замечательное видео у них, где отстроен бункер обычными солдатами. Трехкомнатная квартира с многомиллионными вложениями. Спрашиваю, зачем? Зачем волонтерам бункер? Почему у Грубника нету бункера? Владимир.
Опомнись.
Да, почему ты без бункера живешь? Вот, нету бункера, а там целый бункер, в котором детские кроватки, кожаные кресла, сауна.
Я такой ролик видел, да, отлично. Класс. Двуспальная кровать.
Абсолютно верно.
С кем там начальник? С начальником штаба спит?
Неважно, пусть они там все хоть переспятся. Вот, просто это строили наши бойцы, значит, наши бойцы были отвлечены от основной службы, и было потрачено время для того, чтобы что, сделать хотелку, что это такое? А, так же, как похищение Кати Вали. У Валентины Корниенко в 16-м году, если не ошибаюсь, все ребята, которые служили на тот момент, были сняты со службы, и 3 недели искали Валентину без находа каких-то следов, а потом она просто вышла и сказала: «Здрасте, это я».
Как интересно.
Ну, есть свидетели данного мероприятия, но опять говорю, это все вследствие, это их работа, пускай они ее делают.
Ну, у меня было бы единственное пожелание, то есть всем известно и всем очевидно, что вы тут на местах все это кубло сплетшееся там, вот пассатижами не разорвешь, кровь, кишки и всякое такое, этим должны заниматься люди со стороны, то есть туда должны условно приехать москвичи, точно так же, как с безобразием в Хабаровске.
Они приехали.
Везите рязанский ОМОН, который ни с кем в Хабаровске не знаком, он будет действовать по закону, не спрашивая, кто тут кому кум, брат, сват и прочее. Точно так же и московские должны ехать туда.
Они приехали, они пробыли там 3 дня и уехали.
Ну, за 3 дня, извините, ничего не успеешь.
Все, их там не было, они никого не опрашивали. Опрашивали местные.
К вопросу о, то есть, звучащий, так сказать, призыв «дождемся результатов следствия». Это абсолютно здравый призыв, да, дождемся результатов следствия, да, дождемся и посмотрим, да, что скажут. Но я еще раз повторюсь, подобные вещи происходить не должны. Закон, он за всем должен надзирать, военная разведка должна работать. Военная разведка должна знать, кто продает наркотики и кому, в каких количествах, где их варят, кто это крышует. И точно так же и все остальное. Если вам кажется, что армия она какая-то безгрешная, нет, это не так. Это институт человеческий. А где есть люди, там всегда происходят преступления. Вон, посмотрите на католическую церковь. Там сплошные христиане, сертифицированные, не успевают там детей изнасилованных оттаскивать. Католическая церковь, христиане все верующие и все такое. Ну и тут точно так же происходит. Надо ли этим заниматься? Конечно, надо. Во-первых, за всем надзирать, а во-вторых, за выявленное наказывать и карать. Кто это будет делать, московские, не московские, нам абсолютно без разницы. Результатов следствия, естественно, все мы дождемся, естественно, все мы на это посмотрим, а дальше при свободе слова во всемирной сети интернет вы узнаете еще массу всякого нового, что тоже очень далеко не всем понравится. Спасибо.
Вам спасибо большое.
Удачи.
Ох, понадобится, чувствую, понадобится, да, потому что на самом деле сейчас есть приятная новость небольшая с того отдела, кому поручили наше расследование по факту самовольного оставления части, вчера отписались, что в наших действиях состава преступления не обнаружено.
Надо же.
Да, поэтому идем, двигаемся дальше, хотелось бы обучить гораздо больше людей, чем уже обучена. И, к сожалению, уничтожение такого результативного расчета, как уничтожение расчета Гудвина и Эрнеста, лишило возможности обучать качественно.
Ничего. Это как в боксе. Упал,
поднялся, дальше
подняться и биться дальше.
Так и сделаем, Дмитрий Ильич, обязательно.
На сегодня все.
Спасибо.